Сегодня мы будем говорить о зачатии. И тема довольно интимная, но она слишком много хранит в себе подводных камней, поэтому ее придется сегодня обсудить принародно. Зачем же мы приглашаем в свою семью ребенка? Чтобы поделиться счастьем. Тем счастьем, которое нас переполняет, именно тогда ребенок и вырастет счастливым. В противном же случае он вырастет несчастным. Удовлетворять свои чувства, в результате чего появляются несчастные дети, это не проявление любви, это проявление насилия. Мы понаслаждались 5 секунд, а ребенок будет потом всю свою жизнь страдать от того, что его не смогли воспитать счастливым. Что такое счастье? Счастье – это осознавать свою истинную, вечную природу, исследовать ее. И этому вопросу мы уделили первые целых 3 лекции. Что же такое счастье и как осознать свою вечную природу. На прошлой лекции мы разобрали, кто готов стать родителем, а кто нет. Ну, теперь мы подошли уже вплотную к вопросу зачатия. Предположим, что все-таки мы готовы стать родителями, и хотя бы какой-то вектор духовного развития, какой-то вектор самоосознания мы получили. Ведь именно это является ключом к счастливой жизни. Именно это открывает нам дорогу к пониманию своей истинной природы. В противном случае, если мы живем материалистичной жизнью, мы не видим на самом деле счастья. Нам постоянно кажется, что мы его вот-вот сейчас схватим. Вот еще чуть-чуть надо. Вот сейчас еще месяц поработаю, накоплю сумму, что-нибудь куплю и буду счастливым. И почему-то каждый раз от нас этот момент раз и уходит. А мы, самое главное, что мы всю жизнь пытаемся это делать и не успеваем задуматься в этих своих заботах, а почему мы так ни разу счастливыми не стали за всю жизнь. И мы говорили о том, что воспитание – это развитие своего разума. Разум у нас отвечает за то, что он, с помощью него мы можем отделить полезное от вредного и следовать тому, что для нас полезно. И наша задача как в ребенке развить разум, так и в себе. И это в основном в нашем случае это параллельные процессы. Мы как-то сами развиваемся, как-то сами усиливаем свой разум, очищаем ум и также за собой подтягиваем ребенка. И как же нам теперь проявить свой разум, когда мы подготовились к зачатию? Естественно, что мы не должны оставлять своего общения с мудрецами, какими-то возвышенными личностями, которые помогли бы нам наше сознание поднять на новый качественный уровень. И секрет заключается в том, что даже несмотря на то, что все наши греховные желания остаются с нами, даже после общения с такими мудрецами, но мы получаем видение. Мы получаем видение другого уровня. Мы уже можем оценивать свои действия. Свои действия с позиции, как бы, которые нам никогда бы и не снилось. Но когда мы получаем это общение, мы пропитываемся этим духовным вкусом, и это нам позволяет совершенно с другой стороны посмотреть на нашу обыденную жизнь. И также, чтобы это общение с мудрецами было, мы же не в нашей жизни такое, мы каждый день не можем с ними встречаться. Поэтому дома мы себя поддерживаем чтением священных трактатов. И рекомендуется, веды рекомендуют делать это утром и вечером. Утром, если вообще дефицит времени, достаточно 5 минут. Конечно, рекомендуется это хотя бы полчаса, но если совсем нет времени, даже 5 минут достаточно. Потому что, прочитав даже одну строчку священного трактата, мы получаем мысль, о которой мы будем думать целый день. И вопрос в том, на чем будем сконцентрированы этот день, такой результат мы получим. Если мы будем думать о каких-то возвышенных, вечных целях, если у нас такой настрой будет на целый наш день, тогда мы и получим в результате этого дня какие-то вечные результаты. Мы что-то осознаем в процессе своей жизнедеятельности, к нам придут какие-то реализации. А если мы будем думать о каких-то временных вещах, о своих заботах, то мы получим временные результаты, которые, может быть, в этот же день и все пропадут. И у нас ничего с нами не останется. И также рекомендуется это делать перед сном вечером, чтобы ночью посеять это семя, которое бы переваривалось. Мы бы ночью не переживали свои все те неприятности, которые в течение дня с нами произошли. Нас не мучили бы кошмары. А мы поселили бы это семя духовного счастья, и всю ночь бы оно прорастало. Понятное дело, что в течение дня нам надо когда-то подумать и там, о семье, и о работе. Если мы, скажем, занимаемся работой, и вдруг мы в этот момент начнем думать о каких-то возвышенных целях, то у кого-то могут пальцы в шпиндель попасть. Кто-то в бухгалтерском отчете допустит ошибку. Поэтому да, мы, конечно, концентрируемся на той деятельности, которую мы делаем. Но мы знаем, для чего мы ее делаем. Что мы ее делаем не для себя, а для того, чтобы как-то это нам помогло в нашем развитии. Ну, это отдельные вопросы. Это еще на 2 лекции. Какие же практические шаги мы должны предпринять, чтобы зачатие было удачным? В ведах приводится такой принцип деятельности: время, место и обстоятельства. Это 3 фактора, которые оказывают влияние на результат нашей деятельности, и расположены они в порядке значимости. Эти принципы, они применимы к любой области нашей жизни, не только к зачатию. Именно они позволяют нам быть практичными. На примере еды. Что лучше? Поесть сидя, там, в столовой, дома, или все-таки вовремя? Или же мы целый день будем терпеть и вечером придем и налупимся за целый день? Нет. Если как бы время пришло поесть, пришел голод, то мы его должны удовлетворить. Иначе это тоже будет выводить нас из себя. И на первом месте стоит время. Мы должны правильно определить время для зачатия. Вы можете верить, можете не верить, но расположение планет в момент зачатия очень сильно влияет на жизнь нашего будущего ребенка. Этот момент влияет на количество трудностей и успех, который встретится в его жизни. Конечно, трудности будут в любом случае. Просто если подгадать правильное расположение планет, то ребенок будет тогда легко справляться с этими трудностями. И будут периоды, чтобы накопить сил для преодоления следующих каких-то препятствий. И любой родитель захочет облегчить жизнь своего дитя. Этим занимается ведическая астрология, которая называется Джойтиш. Конечно, если правильно говорить, то это расположение планет, оно влияет не на жизнь будущего ребенка, а на то, какая душа к нам придет в качестве ребенка. Потому что именно та душа, которая придет к нам, она будет достойна нашей жизни. Ей по судьбе уже будет положено попасть в такую семью, например, где никто по астрологии не будет подбирать момент зачатия. То есть, если этой душе положено родиться, быть зачатым в затмении, значит, будет зачат в затмении. Поэтому мы просто создаем условия для идеальные, для идеального прихода более возвышенной души. С теми качествами, которые даже смогут воспитать нас, а не мы этого ребенка будем воспитывать. Очень многие рассказывают, которые соблюдают эти все правила, что дети в школе начинают учить учителей. Там даже во втором классе уж. Это вы неправильно говорите. Именно на такие философские вопросы. И хочу вас сразу предупредить, что в астрологии я точно не специалист. Поэтому мы глубоко погружаться в это не будем. Мы рассмотрим несколько аспектов, самые простые. И о планетах мы уже сказали. Дальше рассматривается фаза Луны. И есть определенные лунные сутки, в которые организм ослаблен. Поэтому зачатие в этот день, соответственно, принесет нам ослабленного ребенка. Это 4-е лунные сутки, 6-е, 8-е, 9-е, 11-е икадыши, 12-е, 14-е, а также полнолуние и новолуние. Нужно избегать затмения. Также лучше избегать зачатия во вторник, это день Марса, субботу день Сатурна и воскресенье это день Солнца. Избегать зачатия на рассвете, днем, сумерки и близко к полуночи. Лучшее время для зачатия это 3 часа после захода Солнца. Еще очень важно учитывать менструальный цикл женщины. С 1 по 4 день и с 17 и до конца это очень неблагоприятное время для зачатия. Даже если дети родятся, то очень много с ними будет проблем. Для тех, кто хочет подгадать пол ребенка, то четные дни это мальчики, нечетные это девочки. Немного забегу вперед. После 6-го, где-то уже на 6-м месяце беременности, мальчики занимают правую половину в животе, а девочки левую. В принципе, можно подтверждать данные УЗИ. Это, конечно, вкратце. Более полную информацию лучше получить у профессионала. У нас сейчас в нашей школе, в нашей семье, где я учусь, открылся филиал в Петербурге, которым руководит Иванов Владимир. Вот, он как раз астролог и занимается подбором этого благоприятного времени зачета. Вот, и сейчас этот филиал у нас более подробно именно занимается вопросами воспитания детей. Можно туда поступить на обучение и разобраться в этом вопросе. По-моему, до 31 мая сейчас скидка на поступление в нашу школу. Так что поторопитесь, если кто-то задумывается об этом.
Ну это где учиться-то? Через интернет?
Или... Учиться заочно, ездить на сессии. Сессии, ну, желательно хотя бы две, ну их три в году, на двух в году побывать. Да.
А как называется школа?
Школа «Наша семья». Учебно-консультативный центр «Наша семья». Что касается места, мы рассмотрели время, теперь рассмотрим место. Неподходящими местами являются храм, места паломничества, крематорий, кладбище, в лесу, в воде, дом другого человека. Лучшим местом является собственный дом, в котором вам спокойно и уютно. И теперь обстоятельства. Во время зачатия ум должен быть спокоен, свободен от горя, гнева, печали и страха. Аюрвед говорит, что негативные эмоции они усиливают вату душу. И это может привести к тому, что ребенок будет нервным, пугливым и неусидчивым. Родители должны быть здоровы во время зачатия. Не должно быть недомогание, боли. Во время зачатия нельзя быть голодным или, наоборот, объевшимся. Женщине не рекомендуется в этот день покидать дом, поскольку могут какие-то беспокойства в ум проникнуть, и это скажется на сознании ребенка. Место, где совершается зачатие, должно быть чистым, наполнено благоприятными ароматами и звуками. И окружение не должно вызывать похоть, наоборот, оно должно успокаивать сознание, приносить гармонию. Перед зачатием родители должны совершить омовение и одеть чистую одежду. Такой небольшой секрет. Считается, что тот, кто получит больше удовлетворения во время акта, того полуребенок придет. Ну, я думаю, тут комплексные факторы, да? Надо все их учитывать. Но самое главное, это то, что родители должны быть готовы к зачатию, и они должны иметь определенное состояние сознания. Именно сознание в большей степени во время зачатия привлекает определенное живое существо, которое соответствует сознанию родителей. Также трактаты рекомендуют перед зачатием провести поклонение домашнему алтарю или сходить в храм и попросить Бога благословения, попросить о том, чтобы была послана чистая душа. Иногда так складываются обстоятельства, что мы не можем соблюсти всех этих условий. Поэтому единственное, что мы можем сделать, это очистить наше сознание. А это самое главное. И мудрецы говорят о том, что лучшим способом одухотворить наше сознание является чистый звук. Поэтому в день зачатия рекомендуется внимательно повторять маха-мантру или любую другую молитву в вашей традиции. Люди, которые серьезно относятся к духовной жизни, они молятся в этот день не менее 5 часов. реально очистив и возвысив сознание, у нас появляется возможность привлечь в свою семью очень возвышенную личность. Если, к примеру, муж и жена никогда до этого в своей жизни не молились, то можно просто сходить в храм, посмотреть на святые изображения, послушать пение церковного хора. Там сама атмосфера, она уже начинает воздействовать на наше сознание. Некоторые, конечно, возразят, что столько правил и ограничений, то что так невозможно организовать день зачатия. Надо, кому-то надо на работу сходить, кому-то новости посмотреть, у кого-то там одноклассники стынут. Но если мы так думаем, то это как раз отсутствие разума. Мы не осознаем, какие последствия будет иметь наш поступок. Ведь усилия одного дня мы будем потом пожинать всю жизнь. И не только родители, но и в первую очередь сам ребенок. Неужели мы не хотим ребенка сделать счастливыми? Поэтому так важно на этом этапе, на этапе зачатия, приложить так много усилий. Тогда они все с лихвой окупятся в будущем. Не обязательно, что мы все обстоятельства учтем, и у нас получится с первого раза. Вот этот руководитель петербургского филиала, он рассказывал о том, что он говорит, вот смотрите, мы 14 лет в браке, а нашей дочери там 2 года. Как вы думаете, почему? Потому что на самом деле позитивных периодов их не так много. И не всегда получается. Не было на то милости. К примеру, не надо забывать, что семя набирает силу где-то месяц. Иначе просто сперматозоиды не достигнут яйцеклетки, сил не хватит. Если семя ослаблено различными факторами, такими как плохое питание, неправильный режим работы и отдыха, постоянный стресс, интоксикация, то вероятность рождения девочки больше. Если же у нас дома постоянные ссоры, ругань, то так вообще никакая душа не захочет приходить в место боевых действий. Если все попытки зачать были безуспешны, то рекомендуется уехать пожить в деревню на 3-6 месяцев. Отключиться от повседневных забот, быть поближе к природе. И в большинстве случаев это помогает. Или же прочитать эту книгу про время и перестать испытывать стресс. Если кто-то еще не читал эту книгу «Время», «Мой друг Время» или «Как научиться жить в настоящем», очень рекомендую, потому что меняется отношение к времени. Мы более ответственно к нему подходим и перестаем его тратить. Всякие ненужные вещи. И в конце концов, на все присутствует милость свыше. Если не будет разрешения сверху, то ничего у нас не получится. Может быть, нам просто даже не положено в этой жизни иметь ребенка. У нас слишком мало благочестия. Или же этот ребенок принесет нам столько страданий, что мы потом 10 раз пожалеем о том, что упрашивали Бога не спаслать нам деток. Или уже было столько абортов, пока мы вроде как не готовы были, что на нашей семье крест поставили и сказали душам, к ним ходить не надо, вас там убьют. Чтобы повысить запас благочестия, надо начать делать добрые дела, совершать пожертвования, следовать религиозным постам и епитимиям, стараться все это делать бескорыстно. Возможно, тогда мы получим разрешение на ребенка. Если были прецеденты с абортами, то первое, что надо сделать, это, конечно, раскаяться в этом грехе и всячески способствовать распространению знания о вреде абортов, что это на самом деле считается убийством. Конечно, не надо привязываться к тому, что у меня должен быть ребенок, которого я лично выносила и родила, и что он от моего семени должен. Некоторые женщины и мужчины по различным причинам не могут иметь детей, физиологически даже. В ведах описывается несколько категорий детей. Мы к ним относятся как рожденные нами, так и взятые на воспитание, а также ученики и пациенты. Так что можно получать радость общения и делиться счастьем как со своими собственными детьми, с теми, кого мы воспитываем и о ком заботимся, или просто лечим. В любом случае, судьбу не обманешь. Если не положено иметь ребенка в этой жизни, так нам даже не удастся просто-напросто его усыновить из детдома. Мы просто должны применять разум. Есть ребенок, тогда мы ему даем заботу и воспитание. Нет, но очень хочется, усыновляем. Или идем и учим кого-то. Или идем работать в соцподдержку. Или детский дом. Или же мы можем целиком себя посвятить процессу самосознания, духовной жизни. Если мы будем очень серьезны на этом пути, будем следовать всем предписаниям, тогда мы обязательно достигнем успеха в самосознании. Тогда нам будет чем поделиться, и Господь обязательно пошлет нам учеников, духовных детей. У некоторых учителей по несколько тысяч учеников. Вполне можно реализовать себя как родителя. Предположим, что зачатие прошло успешно, мы учли все эти обстоятельства, место, время. Что же теперь? Мы находимся в радостном состоянии, и теперь главное не загубить полученный результат. Все это может перечеркнуть сексуальные контакты во время беременности. Во-первых, это может привести к выкидышам, к преждевременным родам. Но еще более важно то, что ребенок родится очень капризным и неспособным контролировать свои желания. Поэтому в наших же интересах, пусть даже и корыстных, как-то научиться контролировать вожделение. Очень подробно мы все методики контроля разбирали, когда изучали аюрведу. Это тема отдельной лекции. Мы не успеем сейчас просто об этом поговорить. Вот это один аспект. Также рекомендуется во время беременности вести естественный образ жизни. Не надо лечь на диван и все подносить или обмахивать. Нет, надо трудиться в меру, но просто не переутомляться. Единственное, что исключить, это танцы из таких движений. Из пищи исключить горячее и острое. В Шримад Бхагаватам приводится следующая рекомендация. Беременным нельзя употреблять в пищу много соли, перца, лука и тому подобных продуктов, поскольку тельце ребенка еще слишком нежное и молодое, и чтобы вынести эту острую пищу. Но в другом стихе еще говорится, что когда мать ест горькую или острую, слишком соленую или кислую пищу, ребенок в ее чреве корчится от невыносимой боли. такая сложная рекомендация, это стараться исключать поездки на транспорте. Даже хоть на своей машине. Потому что это будет выводить из равновесия вату дошу. Для некоторых, наверное, непонятно, что такое вата доша. Это один из принципов функционирования организма по аюрведе, и очень легко вывести из равновесия. Когда у нас в организме все в равновесии, тогда мы здоровы, мы не болеем. Как только что-то у нас выходит из равновесия, мы начинаем болеть. Поэтому аюрведа говорит, что мы должны свою конституцию от рождения сохранить. Не исправить ее всякими там диетами или еще чем-то, а сохранить то, что нам дано от рождения. Правильным питанием, правильным образом жизни. И тогда болезни в нашей жизни будет минимум. Но когда мы захотим исправить, когда мы захотим, так сказать, подвергнем сомнению Божий замысел, что что-то тут не додумали, я-то лучше понимаю, что мне надо. Вот здесь лишнее, а здесь мне не хватает. Я сейчас над собой поработаю и создам тело, которое мне нужно. Во всех случаях это имеет негативный результат. Потому что мы просто разрушаем свою конституцию. Мы начинаем болеть, быстрее всего это сказывается именно на нашем мышлении, на нашем разуме. Мы постоянно приходим в беспокойство, нервничаем. Итак, это вата-доша, это в принципе принцип воздуха. Поэтому он очень подвижный и быстрее всего выходит из равновесия. Вообще в аюрведе рекомендуется движение, то, которое не нарушает равновесие ваты души, со скоростью не более воловьей повозки. Вот у меня, у сына, эта вата доша просто зашкаливает. Поэтому я теперь себе вот так на спидометр ограничения, вот все, и как бы по правилам 90, и как бы ребенка еще больше уводить его душу из равновесия просто уже. Тяжело мне усмотреть, когда он мучается. Вот, я стараюсь как-то этот фактор ограничивать. Поэтому, ну, многие могут, тот, кто летал на самолете, ощутить на себе этот космический ветер, который выдувает из головы просто все, и ты потом очень долго приходишь в себя, собираешься с мыслями. Я недавно, полгода назад летал в Владивосток. Непередаваемые ощущения. И этот воздух, его можно победить маслом. Поэтому для беременных и для тех, у кого вата доша, у кого очень сухое такое тонкое телосложение, им рекомендуется больше употреблять такой маслянистой пищи. Хотя какие-то массажи жестокие, какие-то очистительные процедуры панчакармы не рекомендуются для беременных, но именно абхьянга, промасливание, очень рекомендуется, потому что, во-первых, сохраняет и ум в спокойном состоянии, а также и позволяет телу не выходить из равновесия. Очень интересно, что, например, поза при зачатии также влияет на здоровье ребенка в том плане, что если поза неправильная, то это выводит из равновесия доши будущего ребенка, и он рождается болезненным. Самая безобидная классическая поза И приводится, например, если женщина на животе, тогда выходит из равновесия вата души. Если женщина на левом боку, то, по-моему, пита. Если на правом боку, то капха выходит из равновесия. Поэтому не надо экспериментировать, надо просто осознанно подойти к этому вопросу. Если кого-то более серьезно интересуют вот эти юридические аспекты, то на сайте у Головинова Андрея Юрьевича, называется сайт, по-моему, ayurvedika.kz, две статьи есть там, брахмачари и что-то про беременных. Там прям все рекомендации, там все это очень хорошо расписано. Также есть такое расхожее мнение, что во время беременности нельзя нервничать и надо думать только о приятном. Нервничать, безусловно, вредно. Какие-то конфликты, скандалы, все это негативно отразится на психике ребенка. Скорее всего, это будет легко возбудимый, капризный ребенок. Но вот если мы будем думать о приятном, то ничего хорошего из этого не выйдет. Такому ребенку будет постоянно чего-то недоставать. Ему всегда будет мало. Вырастет эгоист, не способный контролировать чувства. Его сознание уже будет настроено на то, чтобы ему было постоянно приятно. Думать надо не о приятном. Думать надо о возвышенном. После зачатия мы не должны переставать развивать свой разум и возвышать наше сознание. Это непрерывный процесс. Как вы понимаете, абсолютная истина, она бесконечна по своей природе. И постичь ее целиком мы никогда не сможем. Поэтому это бесконечный процесс. Но чем ближе мы будем к абсолютной истине, чем больше пути мы проделаем к ней, тем больше мы сможем соприкоснуться с духовным миром. А духовный мир, он исполнен вечностью, знания и блаженства. Соответственно, мы будем соприкасаться с этими качествами. Мы будем соприкасаться с вечностью, с блаженством и знанием. Нам будут открываться вещи, о которых мы даже раньше и думать не могли. Мы сможем вообще видеть обыденные какие-то вещи совершенно в другом свете. Мы раньше просто были не догадывались, что можно с такой точки зрения посмотреть на это. И для того, чтобы возвышать сознание, можно читать священные трактаты вслух, посещать духовные лекции, праздники, фестивали, храмы. 18 мая в Москве, в Лужниках, пройдет огромный ведический фестиваль Радхаятра со спектаклем. Я, к сожалению, не попаду, но всем, у кого есть возможность, очень рекомендую. Там соберутся духовные учителя, святые нашего времени, которые будут играть спектакли. А спектакль будет по истории, которую я чуть позже попробую рассказать. Самое интересное, все это ребенок будет впитывать с первых дней своей жизни, находясь еще в утробе матери. Некоторые считают ребенка наделенным сознанием после рождения, кто-то 7-го месяца беременности. Очень много там и юридические аспекты есть. Но что такое сознание? Сознание – это признак жизни, признак присутствия души. А душу в эмбрион доставляет сперматозоид. То есть, как только яйцеклетка оплодотворилась, все, это уже живое существо. Там уже есть душа. Уже. И аборт на любом сроке беременности – это банальное убийство. Странно, если бы в зародыше не было души, почему тогда у беременной просыпаются материнские чувства? Хотя от оплодотворения прошло всего 2 недели. Со мной вот некоторые делились, что просто из ниоткуда берется это чувство. И многие боятся, я вот не хочу становиться матерью, я не чувствую там тяги какой-то, что-то еще. Это все просыпается. Как только мы чувствуем в себе жизнь, это все просыпается. Почему же просыпаются эти чувства? Потому что душа уже пришла. И мать начинает развивать отношения со своим будущим ребенком. Проводились исследования на влияние музыки на развитие ребенка. И оказалось, что дети, которые в утробе матери слушали, к примеру, Моцарта, они намного опережали своих сверстников в своем развитии. Очень серьезно это сказывается на развитии речевого аппарата. Дети раньше начинают говорить, а соответственно они и раньше начинают развиваться. Они более смышленные получаются. Забыл я сегодня книгу показать вам. Есть даже книга такая «Эффект Моцарта». И там описано вот, исследование, влияние на здоровье, вообще целиком на здоровье, в том числе и на детей. И это всего лишь материальный звук. А если ребенок будет слушать духовный звук, тогда ваш ребенок получит огромный потенциал для самоосознания. И в Шримад-Бхагаватам есть очень замечательная история о Прахладе Махараджи. Вот как раз эта постановка будет 18 мая в Москве. Очень интересно, что было 2 великих демона, Хираньякша и Хираньякашипу, в давние-давние времена. Это не сказка, это реальная история. И Хираньякша хотел погубить землю. По-моему, он ее хотел на дно причинного океана опустить. Вот и уже собрался это сделать. Ну, пришел Господь и, так сказать, разобрался с ним. Потому что полубоги замолились. Весь мир в тартарары летит. Вот он пришел, разобрался с ним. И Хираньякашипу, его брат, он затаил злобу на Господа и стал еще большим демоном. Стал совершать великие аскезы. Моим детям очень нравится слушать, как он совершал аскезы, как он пришел к священной горе, встал на кончики пальцев, протянул руки вверх, перестал дышать и стоял так 10 тысяч лет. Нам такие аскезы не под силу. В результате этой аскезы он обрел столь могущественную силу. Говорилось, что планеты начали просто сходить с орбит. Стало все темнеть, там кругом были бури, что все забеспокоились, бросились к Господу Браме. И что происходит? Вот это Хираньякашипу совершает аскезы. Сейчас весь мир разрушится. Ну пойдемте узнаем, что ему надо. И раньше было принято совершать аскезы, в результате которых люди получали благословение свыше. Мы и сейчас, собственно говоря, совершаем все с вами аскезы. Потому что без аскезы мы ничего не можем достичь в своей жизни. Представляете, чтобы получить среднее образование, мы учимся 11 лет. Это разве не аскеза? Каждый день ходить в школу. Это великая аскеза, мы получаем образование. И мы уже можем претендовать на соответствующую работу. А потом еще институт, если еще одна аскеза. Соответственно, мы чего-то добиваемся. Также, если кто-то там, на работе пропадает несколько лет, это тоже большая аскеза. И в конце концов он получает признание, какие-то плоды. Но те плоды, которые получали йоги, мистики и вот такие демоны, как Хирани Кашипу, нам, конечно, недоступны. Мы слабы сейчас, мы не можем такие аскезы совершать. Ну, в результате Хирани Кашипу попросил себе всех мистических совершенств, и чтобы они не пропадали, чтобы его не мог убить ни человек, ни полубог, его нельзя убить ни оружием, ни мечом, ни в воздухе, ни на земле. И получив такие громадные аскезы, он завоевал три мира: адские миры, средние миры и райские планеты. Говорят, что великий мудрец Нарада Муни чистил картошку на кухне у Хирани Кашипу. И в то время, когда он совершал эту жестокую аскезу, полубоги, как бы самый сильный демон отсутствовал, был занят 10 тысяч лет. Поэтому полубоги решили разобраться с этими демонами и навести порядок. Пришли с громадным войском во главе с Индрой. Разогнали всех демонов, поймали жену Хирани Кашипу Каятху, и она была беременна. И они решили, что, скорее всего, там еще один великий демон прячется. Мы дождемся, когда она разродится, и мы уничтожим этого демона. И на ее счастье по дороге они встретили Нарада Муни. И Нарада Муни их уверил. Я вас уверяю, что в ее лоне покоится сейчас не демон, а очень возвышенная личность. И пусть она побудет у меня, в моем ашраме поживет, пока Хирани Кашипу не вернется. И Нарада Муни начал давать. А Нарада Муни — это сын Брамы, который никогда не был женщиной. Он сразу принял, он родился, сразу принял отреченный образ жизни. Сказал: мне это не надо, я все знаю. Цель нашей жизни — восстановить свои отношения с Богом и какая-то семейная жизнь. Вы что? То есть, а цель Брамы была, первая цель Брамы, когда он создавал эту вселенную, нужно было создать Праджапати. Праджапати — это прародители человечества, те, которые заселяли эти все миры. И у них были мистические способности, что они пачкали существ, рождали живых существ различных видов. Вот, и нужно было срочно заселить вселенную. И тут Нарада Муни говорит: извини, отец, мне как-то эта семейная жизнь не лежит у меня к ней душа. Ты мне лучше вот поведай духовную науку. И Брахма рассказал ему все веды. Он достиг самосознания и с тех пор путешествовал по вселенной, давая людям знания. Ну, не только людям, всем живым существам. И вот такая возвышенная личность оставила в своем ашраме к коляску, жену Хиранико Шипу. И он стал ей давать наставления духовной науки. И все эти наставления слышал Прохлада Махарадж, ребенок Хиранико Шипу. В результате, когда он родился, для него уже точно так же ничего не существовало в этом мире, кроме одной цели в жизни, идти путем самоосознания. Примечательно, что в 5 лет он уже проповедовал своим одноклассникам. И больше всего, что очень интересно, Хиранико Шипу как-то пригласил сына к себе, посадил себе на колено и спросил: ну расскажи мне, чему тебя учат наши учителя? Ну, естественно, учителя демона, они учат, как устроиться в этом материальном мире, ну, как наши психологи современные, как удобно устроиться, чтобы все нам служили, чтобы мы могли наслаждаться. И Прохлада Махарадж ему сразу ответил: отец, я тебя очень уважаю, но все это не важно. Самое главное — это верховная личность Бога. Демон сбросил сына. Я не понял, кто тебя этому научил? Быстро позвал учителей его. Вы чему его учите? Мы не знаем, откуда он этого набрался. И там, по-моему, раза три его пытались переучить. Но в результате, когда учителя, так сказать, там была перемена, вокруг Прохлады Махараджа собирались одноклассники, вокруг пятилетнего Прохлады Махараджа собирались одноклассники. И он им рассказывал те наставления, которые давал Нарада Муни, будучи, когда он был утром. Поэтому это все остается. Я не буду рассказывать дальше грустную историю, как Хиранико Шипу хотел избавиться от своего сына. Скажу лишь то, что это у него не получилось, потому что Прохлада Махарадж был целиком сконцентрирован на абсолютной истине, и он находился под ее защитой. И что там только с ним не делали? И бросали со скалы. То есть отец давал приказ уничтожить сына, там, бросьте к ядовитым змеям, там, крокодилу, сбросьте со скалы, проткните его трезубцами. И у них ничего не выходило. И тогда к Хиранико Шипу начал приходить страх. Он не зря боялся. Господь пришел и уничтожил его. Поэтому мы можем здорово помочь своему ребенку стать счастливым, если он с первых дней нахождения в утробе матери будет получать духовные знания. И на самом деле не обязательно судьба сложится так, что мы родим, и все здорово. Но духовные знания тем примечательно, что, как говорится, в Бхагавад-гите нет потерь на этом пути. То есть то, что ребенок получит, это заряд. Заряд этой духовности. Даже пусть он 2 месяца пробыл, а потом что-то не срослось. Не в нашей это воле. Это все равно будет огромное благо. Мы просто делаем то, что должны. Шримад Бхагаватам описывается жизнь ребенка в утробе матери. Как ему там тесно, как его кусают всевозможные паразиты, как там темно, как он находится в этих испражнениях. Целая глава. Я ее так подробно изучил, готовясь к этой лекции. И ребенку очень хочется избавиться от этих страданий. где-то в возрасте 7 месяцев к ребенку приходят воспоминания 100 своих предыдущих жизней. И он осознает, почему он опять рождается в этом материальном мире, наполненном страданиями. Только потому, что мы отвернулись от Бога, отождествили себя с этим материальным телом и пытались удовлетворить всевозможные прихоти этого тела. Но в результате мы все больше и больше запутывались в этих последствиях своих действий, в своих карме. В результате оказались в замкнутом круге страданий. И лишь получив духовное знание, осознав свою вечную природу души, мы сможем разорвать этот порочный круг. И душа, находясь еще в утробе, она получает такое временное просветление. Все становится ясно, все понятно, почему мы страдаем, за что. Из каких только гадостей мы не натворили в своих предыдущих воплощениях. Очень интересный механизм воспоминания этих 100 жизней. Существует множество описаний тех, кто прошел через клиническую смерть. И они говорят, что вся жизнь перед глазами пролетает за какие-то мгновения. Когда мы моргаем, это скриншот. Это сохраняется в нашей памяти, в более глубокой памяти, которая с нами остается всегда. И ее могут просматривать высшие силы. Поэтому мы ничего не утаим. И, конечно, нам хочется забыть некоторые моменты нашей жизни, но нам обязательно о них напомнят после смерти и перед новым рождением. Посмотрев это слайд-шоу предыдущих 100 жизней, живое существо наконец осознает всю бессмысленность погони за чувственными наслаждениями. Становится понятно, что мы уже на самом деле все перепробовали. Уже понаслаждались всеми возможными и невозможными способами. Но жизнь за жизнью мы продолжаем искать наслаждение. Продолжаем, как говорит Шрила Прабхупада, жевать пережеванное. И каждый раз забываем, что результат этих наслаждений всегда один и тот же. Это страдание в форме болезни, старости и смерти. И у нас забирают память при каждом новом рождении, чтобы мы не мучились от воспоминания своего греховного прошлого. Представляете, мы бы вот сейчас ходили бы с этой головой и все бы помнили, сколько человек я убил, сколько ограбил и так далее. Мы просто тут же бы сходили с ума и все. И мы, так как мы не помним, мы ошибочно думаем, что еще чего-то в своей жизни не попробовали. Мы уже все попробовали. Находясь еще в утробе матери, душа осознает всю тяжесть своей греховной кармы и возносит Богу молитву. Я не хочу вас лишать. Может быть, у кого-то это будет единственный шанс в своей жизни услышать эту молитву, которую душа возносит Господу перед своим рождением. Я ее вам зачитаю. Без санскрита. Человеческая душа говорит: я ищу прибежище под сенью лотосных стоп Верховного Господа, который ступает по земле, приходя в этот мир в своих многообразных вечных формах. Я ищу убежище у него одного, потому что только он может избавить меня от всех страхов, и потому что это он поместил меня в те условия существования, которые я заслужила своими грехами. Я, чистая душа, кажусь сейчас связанной результатами своей деятельности, и потому томлюсь в материнской утробе, куда меня поместила Майя. Я в глубоком почтении склоняюсь перед тем, кто находится здесь со мной, но всегда остается чистым и неизменным. Он беспределен, но его присутствие можно ощутить в раскаявшемся сердце. Ему я выражаю свое почтение. Получив материальное тело, состоящее из 5 элементов, я была разлучена с Верховным Господом, и сейчас мои качества и чувства используются не по назначению, вопреки моей духовной природе. Но Господь, Верховная Личность Бога, трансцендентен к материальной природе и живым существам. У Него нет материального тела, подобного моему, и Он всегда исполнен духовных совершенств, поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед Ним. Человеческая душа продолжает. Живое существо находится во власти материальной природы и ведет мучительную борьбу за существование, вращаясь в круговороте рождения и смерти. Причиной его обусловленной жизни является забвение своих взаимоотношений с Верховной Личностью Бога. Так может ли живое существо, не получив милости Господа, снова встать на путь трансцендентного преданного служения? Всеми живыми существами, как движущимися, так и неподвижными, управляет никто иной, как Верховный Господь в образе параматмы, сверхдуши, которая является его частичной экспансией. Господь присутствует во всех 3 фазах времени – прошлом, настоящем и будущем. Поэтому обусловленные души занимаются различными видами деятельности под его надзором. И тот, кто хочет избавиться от тройственных страданий материальной жизни, должен безраздельно предаться им. Оказавшись в утробе матери, в месиве из крови, мочи и испражнений, корчась от жара огня пищеварения, горящего в материнском желудке, и страстно желая вырваться оттуда, он считает месяцы и молит Бога: «О мой Господь, когда же я, несчастная душа, выйду на волю из этого заточения? О мой Господь, хотя мне всего 10 месяцев, по Твоей беспричинной милости во мне проснулось сознание. Я никогда не смогу отблагодарить Тебя, друга всех падших душ, за эту беспричинную милость, и мне остается только смиренно сложив ладони, возносить Тебе молитвы». Живые существа в телах других типов воспринимают окружающее, руководствуясь исключительно инстинктом. Они способны различать только приятные и неприятные для данного тела ощущения. Я же обладаю телом, которое позволяет обуздать чувства и осознать свое предназначение. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед Верховным Господом, по чьей милости я получил это тело и обрела способность видеть его во мне и в собственном сердце. Поэтому, о мой Господь, несмотря на ужасные условия, в которых я нахожусь, я не хочу выходить из материнского чрева, чтобы снова не оказаться в глухом колодце материальной жизни. Не успев появиться на свет, ребенок тут же попадает в ловушку Твоей внешней энергии, Девы-Майи, и снова начинает отождествлять себя с иллюзорным материальным телом, не находя выхода из вечного круговорота рождения и смерти. Поэтому, взяв себя в руки, я постараюсь выбраться из тьмы неведения с помощью своего друга, чистого сознания. Храня в памяти лотосные стопы Господа Вишны, я вырвусь из круговорота рождения и смерти и избавлюсь от необходимости снова и снова входить в материнское чрево. И Господь Капила продолжал: 10-месячный младенец, находящийся в чреве матери, просит об этом. Но пока он восхваляет Господа, потоки воздуха, способствующие родам, выталкивают его наружу вниз головой. Так появляется он на свет. еще Прабхупада в одном из комментариев к этой главе пишет. Говорят, что во время родовых сваток женщина клянется, что никогда больше не будет беременна, чтобы снова не проходить через эти ужасные муки. Аналогичным образом тот, кому делают хирургическую операцию, обещает, что переменит свой образ жизни, чтобы больше не болеть и не оказаться снова на операционном столе. А человек, попавший в опасную ситуацию, клянется никогда не повторять той же самой ошибки. Также и оказавшееся в адских условиях материнской утробы живое существо молится Господу и обещает ему, что никогда больше не будет грешить, чтобы снова не попасть в чрево матери и не терпеть мук рождения и смерти. Мучаясь в этой материнской утробе, ребенок испытывает страх перед новым рождением. Но когда он выходит оттуда, когда чувствует себя здоровым и полным жизни, он забывает обо всем и снова совершает те грехи, из-за которых он оказался в этом ужасном положении. Вот зачем нужно воспитание. Нужно напомнить душе об обещании, данном Господу, вырваться из круговорота рождения и смерти. И мы на прошлой лекции говорили, что в Ведах строго-настрого запрещено становиться родителями тем, кто не может вернуть душу Богу. То есть тот, кто не имеет такой квалификации, он просто обрекает ребенка на страдания в этом мире. Поэтому наша задача самим духовно развиться, чтобы помочь душе, которая пришла в нашу семью, постичь свою духовную природу и воссоединиться с абсолютной истиной. Мы забывчивы по своей природе, и мы сейчас даже номер телефона запомнить не можем. И Господь позволил нам родиться в человеческом теле только потому, что мы пообещали выбраться из тьмы неведения. Если душа не осознает своих грехов, она не возносит молитву, то и не рождается. Происходят какие-то осложнения или что-то еще, но этот ребенок не рождается. Ну, может быть, получает другое тело, не предназначенное для самоосознания. Я тут уже не знаю. Еще не дочитал. Душа приходит в этот мир только с одной целью. Восстановить утраченные взаимоотношения с Богом. Наша задача, как родителей, напомнить ребенку об этом и развить у него разум, с помощью которого он сможет быть счастливым, достигнув высшей цели жизни. На сегодня материал закончен. Вот, если есть вопросы, можем их обсудить.
Можно спросить?
Да.
Меняются ли души в процессе беременности?
Нет.
А потому что я читала, наверное, такую теорию, что когда ребенок рождается, он не кричит первое время, это идет переселение другой души, потом кричит, подмена души происходит.
Я основываюсь на Шримад-Бхагаватам, и вот душа приходит в тот момент, на самом деле этот процесс долго начинает формироваться. И сначала мы как бы сознание с вами приглашаем. С нашим сознанием сонастраивается другое сознание. Подстраивается. И в результате уже, там, может быть, какой-то определенный круг подбирается. И чем ближе к этому моменту, тем, так сказать, меньше остается вариантов. И в конце концов остается одна душа, и она уже ждет именно момента. И как только как бы семя начинает двигаться, душа попадает в семя, и этот процесс уже необратимый. Не может душа выйти и подселить. Единственное, что вот почему не, не рекомендуется, вот, например, в воде, там какие-то злачные места, потому что там очень много сущностей, не имеющих материального тела. Может так случиться, что мы получим подмену. И вообще считается, что души приходят с Луны вместе с дождем. Поэтому в дождевой воде вроде как там души, и поэтому в воде тоже не рекомендуется никаких действий производить, потому что может попасть неизвестно кто.
Вот там же еще тонкое тело есть, оно формируется постепенно. И это Субботело говорит в своей лекции. А если все-таки не естественные роды, а причем с помощью врачей, кесарево сечение, и тонкое тело не сформировалось, где-то в священных писаниях об этом говорится, вы не знаете? Где можно это читать?
Я не встречал. Но на такие вопросы Вячеслав Олегович отвечает так, что на все есть милость. И кто-то говорит, вот кесарево сечение плохо. Но если бы не кесарево сечение, вообще бы никто не родился. И то есть для данной души он получил, как бы, она получила максимальное благо, которое могла получить. То есть ему оказали помощь родиться этому ребенку. И, а мы уже имеем с тем, что имеем. Ну, там не развилось, потом, наверное, разовьется. Ну, вообще, что иметь под этим понятием тонкое тело? Потому что тонкое тело есть ума, есть тонкое тело разума, там и более грубые тела. Поэтому ум, разум, они содержат эти привычки. Все давно сформировано. Так бы мы избавлялись бы легко от своих привычек. Пожалуйста, сделайте нам кесарево сечение, и ребенок без привычек родится. Нет, привычки-то все остаются. Вот может быть, да, что-то там энергетическое, тело как-то не успевает. Но мы должны исходить из того, что есть. То есть, что лучше ждать, когда сформируется это тело тонкое, но в результате никого не родить? Или же все-таки взять и использовать этот шанс? Нам Господь дал этих докторов, которые узрели, что мы вели неестественный образ жизни, в результате чего как бы какие-то осложнения. Говорится так, что если мы ведем естественный образ жизни, никаких проблем рожать дома нет. Но если, конечно, ну, соблюдать те минимальные требования, о которых мы сегодня говорим. Но если мы ведем неестественный образ жизни, то, конечно, придут осложнения. И тогда нам обязательно надо идти к врачам, и быть у них на контроле, потому что они уже знают, какие бывают осложнения. Кто-то курит, кто-то пьет, кто-то гоняет на мотоцикле до последнего. Поэтому мы просто к этому должны относиться как к милости, которая пришла в нашу жизнь. Нам дали возможность родиться. Самое главное, мы очень большое значение отдаем телу, потому что мы к нему очень сильно привязаны. И это самая большая наша проблема. Как только мы перестанем себя отождествлять с этим материальным телом, мы тут же достигнем самоосознания. Мы сможем осознать свою вечную духовную природу. Я не тело, я душа. Ахам Брахмасми. И все наши, вот в этот момент, когда мы это осознаем, у нас не останется ни одной проблемы. Вот сейчас у нас очень много проблем. Но эти проблемы все уходят по мере нашего самоосознания. Чем меньше мы себя отождествляем с этим материальным телом, тем меньше у нас остается проблем в этом мире. Если у кого-то просто вот сейчас вот немерено проблем, ну не знаю, куда деваться, это говорит просто об одном, что я вот на 100% считаю, что я это тело, и что мне срочно нужно удовлетворить все его потребности. Вторая глава Бхагавад-гиты целиком посвящена отличию души от тела. Если ее подробно изучить, то как-то уже начинает отключать от этих всех проблем. Поэтому рекомендуется изучать священные трактаты, потому что они нас отстраивают от этой материалистической настройки. Мы сейчас вот как бы в резонансе с этим материальным миром. Нам надо услышать другой резонанс, духовный. И что вот этот резонанс, что это такое? Это когда, что такое резонанс с духовным миром? Да, мы начинаем думать о вечных истинах. Вот этот резонанс, он характеризуется нашими мыслями. Если мы думаем материальными категориями, значит у нас резонанс с материальным миром. Если мы думаем духовными категориями, значит у нас резонанс с материальным миром. На самом деле...
Духовный.
С духовным миром. Если мы находимся в резонансе с духовным миром, то мы уже и находимся в духовном мире, несмотря на то, что материальное тело находится еще здесь. И это и есть цель нашей жизни. Получить этот резонанс. И на следующей лекции мы будем говорить о кризисах, о чакравидии, о том, как развивается наше сознание в течение нашей жизни. Естественно, мы не можем резко получить этот резонанс. Даже тема лекции родилась такая. Святыми не рождаются, святыми становятся. И мы будем, ну, на следующей лекции чуть вкратце просто поговорим о том, как, какая же все-таки технология становления святым. И этот, все эти процессы, они подробно описаны. Нам, все, что нам надо сделать, это просто следовать наставлениям. Есть все это. И Шрила Прабхупада не зря это назвал наукой. Он назвал это все науку самоосознания. Наука самоосознания. Это наука. Что такое наука? Наука это когда мы, совершая какое-то действие, есть определенный его результат. Поэтому современная наука это не наука. Это сплошные эксперименты, когда что-то делается, но результат этого не знается, неизвестен. Разве это наука? Это очень странный метод познания. Но духовная наука в ведах описана. И все результаты этой деятельности там описаны. Поэтому четко следуя этим описаниям, мы можем получить ожидаемый результат. Поэтому мы просто должны знать, чего мы хотим. Хотим богатства, мы будем следовать одной технологии. Хотим счастья, мы будем следовать другой технологии. Что-нибудь еще?
Да, есть вопрос.
Да.
Даже может быть это как бы ручка, бумажка. Что нужно в первую очередь, какую литературу, чтобы, ну, вы сказали, там, самосознание, там, И это давно уже называется саморазвитие. Что нужно для начала так-то узнать? Вот вы сказали, в первой лекции было счастье, знакомились с счастьем. Это первое, да?
Вот. Для начала можно послушать предыдущие 4 лекции. В принципе, я вам расскажу такой секрет, что какую бы лекцию я ни читал, на любой лекции об этом говорю. То есть, если вы возьмете аюрведу, если вам интересен здоровый образ жизни, если вы все лекции прослушаете, то вы получите некоторое понимание начала этого пути, с чего начинать. Если вы возьмете науку процветания и прослушаете все те 18 лекций, вы также получите какое-то такое достаточно целостное понимание. И вот сейчас мы вроде бы воспитание детей и взрослых изучаем. Если вы сначала начнете и все прослушаете, и будете с нами до конца, то вы также получите какую-то целостную структуру. Начинать можно по-разному. Почему, к примеру, очень много религий в этом мире? Потому что мы все индивидуальны. И у каждого какие-то собственные предпочтения. Кто-то может это принять, кто-то не может. Например, кто-то не может принять реинкарнацию. Ну тогда ему христианство, там, мусульманство, иудаизм. Кто может принять реинкарнацию, тот уже может изучать буддизм или вишнавизм. С другой стороны, есть такие нейтральные даже вещи. В принципе, вот Бхагавад-гита, как она есть, это такой справочник. Справочник по материальному миру и по духовному миру. Рассказывает строение, принципы действия. И вообще ведическое знание, оно не относится к религии, оно как бы надконфессионально. Очень много людей прошло через ведическое знание и потом приняли какую-то
другую веру.
Другую. Ну, как бы это даже верой можно считать. Одна девушка, например, ходила на лекции, потом перестала. Я ей как-то позвонил и спросил, а что послужило причиной? Она сказала, вы знаете, я все-таки наконец поняла, что мне ближе православие. Говорю, это замечательно, что вы наконец определились, потому что когда мы наконец понимаем, в какую сторону двигаться, тогда у нас появляется совершенно четкая дорога. Сейчас, про девушку я закончу. И она сказала, что я очень благодарна ведическому знанию, потому что очень много получила. Ведическое знание дает именно понимание, дает ключ ко всем религиям. Я раньше, например, не понимал Библию совершенно. Я несколько раз пытался ее открыть, и мне было тяжело. Когда я несколько раз прочитал Бхагавад-гиту, я потом друзьям зашел, смотрю, о, Евангелие. Интересно. Вот вы знаете, как бы раньше такой тяги не было. А потом мне стало интересно. Священный трактат, а что там пишут? Открываю, и вот все понятно. Наконец-то стало все понятно, о чем толкуют. А так, конечно, просто ты открываешь Библию, и что там. И сейчас такое заблуждение, что, не заблуждение, почему-то распространена Библия, вот просто текст написан. Вот если я вам открою Бхагавад-гиту, вот санскрит, вот транслитерация, вот перевод, пословный перевод, и вот перевод. И потом еще идет комментарий, как правильно понять этот стих. Если мы открываем Библию, то там нет никаких комментариев. И мы будем уже понимать соответствие с нашим грязным умом. А что мы там можем понять? Очень много чего можем понять, того, чего там вообще никогда не было написано. И я вот сестре очень долго-долго говорил, она наконец нашла Евангелие с комментариями. Сейчас изучает с комментариями. И еще сейчас бытует такое мнение, что я могу взять из всех знаний самое лучшее и идти своим путем. Этот путь называется путь гордости. Потому что я иду своим путем. Это мой путь. Есть некоторые понятия своего пути, но свой путь, он лежит в рамках какой-то определенной, все равно сконцентрированной конфессии или какого-то определенного знания. Если мы, смотрите, если мы знаем из 600 языков по одному слову, я хоть один язык знаю? Нет, не знаю. Так как я могу постичь духовную науку, если я из всего всевозможного учения понадергал всяких невозможных знаний, и потом у меня полная каша в голове, и я считаю себя просветленной душой, я великая личность? Нет. Мы ищем свой путь. Но когда мы понимаем, что да, вот это мой путь, я концентрирую на нем усилия, и тогда я только начинаю получать какой-то эффект. Поэтому очень важно, да, изучать различные пути. Наверное, вот вы пришли вот за этой книгой. Путешествие домой, Рагонат Госвами. Он прилетел в Европу из Америки в 18-летнем возрасте. Я теперь могу рассказывать про эту книгу, потому что я наконец-то прослушал аудиокнигу эту. Так давно хотел, и не было времени. Он в 18-летнем возрасте прилетел в Европу и для того, чтобы изучать различные
религии.
И вот он то там с католиками, то с православными, то с мусульманами. И он постепенно шел.
Он не мог найти свой путь, да, свою религию. Поэтому он много изучал.
Но это уникальная вещь. Я просто читал, слушал и вообще не понимал, что такие люди могут быть. И ему настолько вот там такие реализации приходят просто. Поэтому, может быть, даже вот в таком художественном виде просто понять, что насколько это важно, и там открываются истины. А вот эта книга «Пропуск в третье тысячелетие» это простым таким юристическим языком она написана, и там описаны и как бы в принципе все аспекты личности. Описан физический, социальный, интеллектуальный, духовный. И они описаны с точки зрения ведического знания. И мы наконец понимаем, что вообще представляет этот мир и куда нам двигаться. Вот. А уже вслед за этим можно уже серьезные трактаты изучать, уже понятно будет, куда стремиться, к чему. Много вариантов.
Наверное, вы не сказали, что Рагонат Госвами, он все-таки в итоге пришел к этому пути.
Да, естественно. Да. Да. Вот автор этой книги, он пришел к своему пути, он сейчас, так сказать, саньяси, отреченный образ жизни ведет, отреченный от мирского образа. Он себе не принадлежит, у него тысячи учеников по всему миру.
У него была семья, жена здесь?
Нет. Вот он как бы вот этот человек, который в современном мире таких людей единицы, которым не надо создавать семью. Его Бог просто ввел. Для него была отдельная миссия, он сейчас ее выполняет. Его Бог просто ввел по его пути. Вот. А нам что остается? Шрила Прабхупада говорит, что мы ничего не должны, когда мы сталкиваемся с духовной наукой, мы ничего не должны менять в своей жизни. Иначе это будет фанатизмом. Мы просто должны добавить Бога в свою жизнь. Просто поставить в центр своей жизни Бога. до этого мы были в центре. Мы считали, что это жизнь, вся для нас. Вот. Но когда мы приходим к духовному пути, вектор этот меняется. Мы ставим в центр нашей жизни Бога и продолжаем так же. И уже развиваемся, Бог уже нас ведет по этому пути.
Да, найти бы еще там Бога.
Говорится так, что...
Я знаю, что он есть на самом деле, но найти бы его. Тот, который православие предлагает Бог, мне он не нравится. Именно религия сама. Само может быть знаю как раз. Вот. Так как его преподносит, мне не нравится.
Поэтому я и говорю, что мы все индивидуальны. Что-то нам нравится, что-то нам близко, что-то далеко. Если, например, вот такие книги, например, где описано вегетарианство мировых религий, там, 4 или 5. Вот другая книга этого автора — «Реинкарнация мировых религий». То есть описано, как где в священных трактатах упоминается об этом с цитатами и там, со всеми выводами. Но говорится так, что наша цель не найти Бога, а наша цель жить так, что Бог сам захотел посмотреть на нашу жизнь. Вот в этом наша цель.
Отлично, да, что вы сказали.
Ну, не все сразу. Ничего. Просто мы должны следовать наставлению. Есть любая духовная практика начинается с ограничений. В христианстве это 10 заповедей, в йоге это яма не яма, в ведической концепции это 4 регулирующих принципа и так далее. И как только мы начинаем следовать этим ограничениям, у нас появляется сила. У нас появляется сила следовать по духовному пути. До тех пор, пока мы не прилагаем никаких усилий. Вот это называется аскеза. Когда мы от чего-то отказываемся ради какого-то плода. И вот это высшая аскеза, когда мы отказываемся от чувственных удовольствий ради духовного результата. Поэтому сейчас выберите книги. Давайте закончим. Спасибо вам огромное.